Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Кинообозрение с Андреем Загданским. Лиза Холоденко. «Дети в порядке». Драма однополых браков. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Грузинская нота. 75-летие Гии Кончели. Опера Рахманинова «На западе». Бродский и Барышников. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Как выжить в новом климате». История света. Гость американского часа Джейн Брокс, автор книги об эволюции искусственного освещения. О пользе депрессии. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Какой бы жарой ни мучило нас это лето, осень неизбежна, хотя и она обещает быть жаркой. Америке предстоит пережить важнейшие выборы в Сенат, которые грозят стать столь же яростными, какой была и последняя президентская кампания. За 30 с лишним американских лет я уже привык к тому, что каждый раз накануне важных выборов страна оказывается на краю пропасти, которой вчера не было, а завтра не будет. В разгар предвыборной кампании внезапно, как Хоттабыч из кувшина, выползает проблема, из-за которой избиратели бросаются друг на друга, хрипя и давясь от ярости. Эмоциональный заряд при этом всегда обратно пропорционален важности темы. Больными оказываются вопросы эзотерические, схоластические, экзотические и не имеющие никакого отношения к реальной жизни. Ну, скажем, можно ли сжигать американские флаги? Следует ли обсуждать интимные вопросы с теми гомосексуалистами, которые служат в армии? Правда ли, что человек произошел от обезьяны? Разрешено ли однополым жениться? Ни одна президентская кампания не решила ни одну из этих проблем, кроме флагов, которые научились делать несгораемыми. Но это и не важно. В сущности, это искусство для искусства, вопросы без ответов, предвыборные кааны. Их задача – занять нас отвлеченными силлогизмами. На них можно было бы не обращать внимания вовсе, если бы на них не обращали внимания избиратели, определяющие судьбу страны. На этот раз один из таких проклятых вопросов – опять права гомосексуалистов. Новый раунд бешеной полемики, вовлекший всю страну, вызван решением федерального суда, отменившего принятый в Калифорнии запрет на однополые браки. В атмосфере бурной борьбы ярко заиграл новый фильм на эту тему. Он называется «Дети в порядке», и сняла его режиссер из Калифорнии, выросшая в семье украинских иммигрантов, Лиза Холоденко. Об этой картине, вызвавшей большой интерес не только темой, но и участием двух первоклассных актрис, рассказывает ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский.
«Дети в порядке» – картина о новой, современной, неортодоксальной семье. Семье, в которой две мамы, двое детей и ни одного папы. Брачный союз двух лесбиянок – Ники Джуль, которые воспитывают двух детей – мальчика со странным именем Лазар и девочку Джонни. Союз этот, впрочем, и нерушим в самом начале фильма, из чего мы, искушенные зрители, делаем вывод, что именно испытание на прочность этого неортодоксального брачного союза и составит главное содержание фильма. И мои, точнее, наши ожидания будут оправданы.
Hey, Bug. Don't be back late.
I know.
Come give us a hug before you go.
Hugs. Hug her, that's what she's there for.
Испытание приходит, конечно же, в виде мужчины, биологического отца двоих детей. Старшая девочка, достигнув совершеннолетия, делает соответствующие звонки юристам и назначает встречу своему биологическому отцу, который же является отцом ее брата, сводного брата. Конечно же, наш биологический отец, донор, оказался клевым и симпатичным, таким раскованным чуваком, который когда-то, 18 лет назад, за $60 сдал свою сперму, чтобы сделать добро, помочь людям, как он объясняет своему скептически настроенному сыну-подростку. Контакт с биологическим отцом вызывает некоторый переполох в нашем лесбийском доме. Двух мам играют две замечательные актрисы – Джулиан Мор и Аннет Беннинг. План войны с таким нежелательным мужским вторжением и прост и политически корректен. Мы позовем его к нам в дом и задушим добротой и любезностью. Так решают две стареющие красотки и целуются в постели. Нашего биологического отца, который сдал сперму за $60 18 лет назад, а $60 тогда были большие деньги, как говорит он, приглашают в дом. Пол, как зовут нашего героя, появляется на Харви Дэвидсон на мотоцикле с бутылкой хорошего калифорнийского вина и своим обаянием и незатейливостью погряет и детей, и одну из мам, Джулс, которую играет чрезвычайно талантливая Джулиан Мур. Более того, он приглашает ее, она архитектор, сделать дизайн его сада. И здесь, конечно же, все и начинается.
Great.
He's their biological father and all that crap. Like, we're not enough or something?
I never thought they'd use my stuff.
Why not? Well, I'd use it.
Donor dad, Stone Cold Fox. Is he single?
First of all, ew.
We met him, and that's cool. And now we can move on.
I want to see him again.
You do?
You do?
Между нашей Джулс и нашим Полом вспыхивает страшное физическое влечение. Настоящая страсть. Когда в порыве страсти наши герои раздеваются в доме Пола, и Джулс помогает ему снять брюки, зал в напряженном ожидании замирает. Еще раз подчеркну, Джулиан Мур – одна из моих самых любимых американских актрис. Впервые я ее видел в фильме «Луи Маля. Дядя Ваня на 42-й улице». Джулиан Мур, кажется, может все. В нашем случае ей достается исключительно выгодная реплика. Когда, наконец-то, Джулс опускает брюки Пола и смотрит туда, куда в такой ситуации смотрят все женщины, и вскрикивает «Hello!» В зале раздается счастливый смех. Конечно же, в фильме о лесбийской любви самая лучшая шутка связана с мужским половым органом. За изменой следует разоблачение и страшная, эмоциональная, напряженная сцена ревности между Беннинг и Мур. Сцена эта и достоверна, и хорошо сыграна, хотя у меня на протяжении всего фильма было сомнение в достоверности физического притяжения между Мур и Беннинг. Не вижу я того, что называется по-английски химией отношений. Под конец фильма Джулс, подвергнутая остракизму за свою измену, тем более с мужчиной, просит прощения перед всей семьей, перед Ником, так зовут ее, партнера, жену, мужа, не знаю, и перед детьми. И она произносит программную речь фильма. «Брак – трудное дело, и может легко стать адом. И ты стареешь, и не видишь в лице партнера то, что ты видела раньше, а видишь лишь свое зеркальное отражение, отражение своего старения». Опять же, Джулиан Мур очень хороша. Но в этой сцене я вижу все признаки социального заказа. Однополый брачный союз нужно эмоционально приравнять к обычному браку. Знак равенства может поставить не счастливый день, а день кризиса, день испытаний. И все это правда. Но я уверен, что большинству зрителей запомнятся не эти горькие и точные слова, а веселое и скабрезное «Hello!»
Hey, I'm glad I did it.
Two people, year after year. Sometimes you stop seeing the other person.
It's an unconventional family.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Музыкальное приношение Соломона Волкова.
В августе мы все отмечаем 75-летие замечательного грузинского композитора Гии Кончели. Он один из самых моих любимых композиторов. Я слушаю очень часто его музыку. И она всегда производит на меня глубочайшее впечатление, потому что, во-первых, я слышу голос нации в этой музыке. Это очень интересно, потому что в постсоветском пространстве как бы во главе вот этого движения за национальную независимость не в прямом смысле, не в политическом, поскольку эти люди почти никогда не принимали участие в прямой политической деятельности, но в плане духовного какого-то вот такого возрождения и осознания какого-то своего места в мире. Так вот, во главе этого процесса оказались культурные фигуры и в данном случае композиторы. И одним из них является Гия Кончели для Грузии.
Для Эстонии Ава Пярт.
Для Армении Тигран Мансурян, для Латвии Петерис Васкс и так далее, и так далее. И, как известно, в отношении каждой нации существуют какие-то такие национальные стереотипы. Нам всем кажется, что грузины – это такой живиальный народ, который любит провозглашать тосты, любит хорошо выпить, шумные, оживленные и так далее, и так далее.
Итальянцы Кавказа.
Ничего подобного с Кончели. Это человек тихий, и я бы сказал, что печальный. Я не помню никогда Кончели в радостном состоянии духа. Он всегда в таком философском состоянии духа, с уклоном в печаль. И в глазах его всегда светится вот эта такая неизбывная печаль. И эта печаль отражается отражается в его музыке. Она тоже, в общем, всегда печальная. Но слушая ее, ты сам не погружаешься в печаль. Это печаль такая, как некое такое горное озеро. И погружаясь вот в это горное озеро, ты как бы очищаешься и успокаиваешься. Но она всегда заполнена скорбной какой-то эмоцией. И его размышления, а это всегда размышления о человеке на фоне национального пейзажа, где в окончании не жил, все его мысли все-таки обращаются в итоге к Грузии. И какая-то вот такая, вероятно, исконная черта грузинского народа, которая не лежит на поверхности, отражается таким образом и в этой музыке.
Какова роль музыки Кончели в мировом репертуаре сегодня?
Ее очень много играют по всему миру, ее довольно часто играют и здесь, в Нью-Йорке, и в этом сезоне уже она звучала, и еще будет звучать, и мы об этом расскажем. А я хотел в связи с вашим замечанием, Саша, о том, что грузины – это итальянцы Кавказа, провести параллель с творчеством итальянского композитора Луиджи Нона. И даже не столько с творчеством, они очень разную музыку писали, эти два композитора замечательных, а с личностями. Нона проявил большой интерес к творчеству Кончели. И я как-то здесь выступил в роли некого посредника, поскольку в 1977 году, когда Нона приехал в Москву, и его поселили в подмосковном доме творчества в Розе, то я туда поехал и привез туда некоторые записанные на пленку сочинения тогдашних советских композиторов, в том числе и вторую симфонию Кончели. И Нона прослушал эту музыку, она ему очень понравилась, у него завязался контакт с Кончели, который оказался очень важным для Кончели. Нона приезжал в Тбилиси, там устраивал концерты из итальянских композиторов, и в 1993 году, после смерти Нонна в 1990-м, Гея Кончели написал по заказу, который устроил выдающийся скрипач Гидон Крема, скорбную музыку в памяти Луиджи Нонна. Так называется это опус. Скорбная музыка в памяти Луиджи Нонна или ламент. И это произведение для скрипки, голоса и симфонического оркестра. И я хочу показать вот это сочинение, которое связывает, вот как вы сказали, Грузию с Италией, но связывает не через стереотипную, как нам представляется, какие-то радостные, да, оживленные эмоции, а вот через такое скорбное чувство и через какое-то такое философское раздумье. И мы видим тогда, что и в грузинском, и в итальянском характерах есть вот эта схожая философская струя. Величайшим представителем музыки грузинской для меня, конечно, является Гея Кончели. Итак, «Ламент». Солирует Гидон Кремер, Джансук Кахидзе дирижирует Тбилисским симфоническим оркестром. Недавно я получил от знакомого моего итальянского импресарио Эттора Волонтери записи трех опер Рахманинова. Мы вообще-то, когда говорим о Рахманинове, то первое, что нам приходит в голову, конечно, это фортепианная музыка, его невероятно популярные фортепианные концерты, затем симфонии. Но оперы Рахманинова не принадлежат к числу самых известных его произведений. А между тем, как я уже сказал, вот у него три оперы. «Алека» одна, затем «Франческо да Римини» и «Скупой рыцарь». Как вы видите, два произведения на пушкинские сюжеты и одно по Данте, на либретто Модеста Чайковского, кстати. И все три записи осуществлены под руководством дирижера Джан Андреа Назеля. итальянца. Ему сейчас 46 лет, он учился, среди прочих, у Валерия Гергиева и много дирижировал в Мариинском театре. А сейчас он возглавляет Туринскую оперу. И у него есть какая-то особая любовь и понимание русской музыки. И вот, в частности, эти три записи рахманиновских опер я считаю выдающимся творческим достижением.
Соломон, какие перспективы у рахманиновских опер в западном репертуаре оперном? Дело в том, что, видимо, довольно небогато представлены русские оперы в западной опере.
Сейчас их практически на Западе не ставят, насколько мне известно. Я очень надеюсь, что вот эти записи Назеды осуществляют какой-то прорыв в этом отношении, потому что это великолепные записи с глубоким пониманием выполненные, и они поднимают эти три оперы на какую-то философскую, я бы сказал, высоту. И там каждая деталь продумана, чрезвычайно насыщенная материя оркестровая, с большим вниманием и тщанием выполненная, и очень эмоционально это все насыщено. И великолепные солисты. Я хотел бы показать первую из этих опер рахманиновских «Олека», хотя вышла она сейчас в заключении вот этого цикла «Назеды». Опера была написана Рахманиновым, когда ему было 19 лет. И она, кстати, из всех трех самая популярная.
Конечно, но в России «Олека» все
да,
знают.
Да. И фантастически таким образом ее поставили в Большом театре, когда Рахманинову было 20 лет. И она пользовалась большим успехом. Понятно, почему. Это эмоциональная музыка, очень выразительная. И одновременно как бы она не банальная и на модную тему, которая в тот момент как бы опять стала на повестку дня. Это по поэме Пушкина «Цыганы», как мы все знаем. Там была тема, которая стала популярной опять в начале 20 века. Это тема свободного человека. Вот такая романтическая тема. И вот то «Каватина Олег», которую я хочу показать, где он поет «Я жил, не признавая власти судьбы коварной и слепой», и говорит о цыганах, презрев оковы просвещения, волен так же, как они.
То есть хиппи.
Да, и тогда, в тот момент, этому отдали дань и Толстой в своем живом трупе, и Блок в своей цыганской поэзии. Вот эта тема человека-артиста. Здесь Олека именно человек-артист, и именно это ощущение великолепно передает Сергей Мурзаев, который поет партию Олека, дирижер Жан-Андреа Назеда.
Вестабор спит, луна над ним полночной красотою блещет. Что ж сердце бедное трепещет, какою грустью я
наше музыкальное приношение завершит, как все выпуски этой рубрики в этом году, цикл «Музыкальный мир Бродского».
Давайте, Саш, поговорим сегодня о взаимоотношениях Бродского и балета. Но, конечно, в связи с музыкой.
Но, конечно, все помнят стихи, посвященные Барышникову в связи с этим.
Классический балет «Есть замок красоты» начинается это стихотворение.
Связь Бродского и Барышникова была очень интенсивная и интересная. Я помню, как два этих титана русских на Западе, которые, конечно, представляли Россию в ее лучших проявлениях, они очень дружили между собой. И он был очень удивлен, увидав тонкого знатока поэзии в Барышникове. И им было очень хорошо вместе. У Барышникова были деньги, и когда мы издавали «Новый американец», как раз произошло такое событие. Барышников предложил издать нашему общему другу Грише Полику, который занимался книгоиздательской деятельностью, первое собрание сочинений Бродского. Это была замечательная идея, и он дал довольно много денег, но Гриша не сумел собрать собрание сочинений, и вместо этого выпустил целый такой цикл книжечек, посвященных современным поэтам. Что тоже было хорошо. И Барышникову, в общем, понравилась эта идея. То есть отношение Барышникова к Бродскому нам понятно. Об отношении Бродского к Барышникову говорят его стихи.
Ну, интересно, что в этих стихах есть некоторый такой также иронический оттенок. Вот я процитирую. «В имперский мягкий плюш мы втискиваем зад, и крылышку я скоро писюляжек, красавица, с которой не ляжешь, одним прыжком выпахивает в сад». Правда ведь это иронический текст? Тут есть отсылка к Хлебникову «Крылышку я скоро писю». У Хлебникова «Крылышку я скоро писю» Кузнечик, по-моему. То есть Бродский дистанцирует себя от балета. И далее он добавляет: «И в силах пробудить от элизийской спячки овация Чайковского и Ко». То есть тут всплывает
очередной камень
столь,
в огород,
да, столь ненавистный Бродскому Чайковский, который, тем не менее, неизбежным образом в балете должен был присутствовать. Какой же балет вообще без музыки Чайковского? Но я должен сказать, что, тем не менее, Бродский простил, по-моему, Чайковского Барышникову, и даже у него в связи именно с «Лебединым озером» появлялись какие-то неожиданные и, я бы сказал, сюрреалистические идеи. Он как-то решил, что надо выпустить маленьких лебедей и им одеть треуголки наполеоновские. И он говорит: вот представляете, вот выйдут и будут такие маленькие наполеончики.
Хулиган он был. Это, кстати, характерно для Бродского. У него были самые безумные идеи в самых разных областях человечества. Например, он говорил, что нужно сделать крестьянскую утопию. Все пролетарские уже сочтены, пора сделать чисто крестьянскую утопию.
И я должен вам сказать, Саша, что с тех пор, когда я услышал об этой идее Бродского, то я уже не могу на сегодняшний день слушать «Танец маленьких лебедей» без того, чтобы не вообразить их именно вот в этих вот наполеоновских треуголках. И вот так вот они, вот скрестившие все руки на груди, и выплясывают.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Как выжить в новом климате. История света. Гость «Американского часа» Джейн Брукс, автор книги об эволюции искусственного освещения. О пользе депрессии. Беседа с Владимиром Гандерсманом.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Означает ли демонстрация фильма «Крестный батька 3» окончательное охлаждение между Кремлем и Минском? Об этом говорим с белорусским политиком Анатолием Лебедько и российским журналистом Павлом Шереметом.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Хамовнический суд Москвы продлил срок ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева еще на 3 месяца, до 17 ноября. В Москве задержан румынский дипломат, которого российские спецслужбы обвиняют в шпионаже. Сообщается, что Габриэл Греку, работающий в посольстве Румынии в Москве под дипломатическим прикрытием, пытался получить секретную военную информацию от российского гражданина, имя которого, однако, не называется. Партия «Единая Россия» предложит президенту заменить Георгия Босса на посту губернатора Калининградской области, сообщил глава Высшего совета «Единой России», спикер Госдумы Борис Грызлов. В Колумбии пассажирский авиалайнер совершил аварийную посадку во время грозы. Самолет разломился. Сообщается, что один пассажир погиб, более сотни получили ранения. Предполагается, что причиной инцидента стало попадание нескольких молний в самолет. В Ираке прерваны переговоры о создании правительственной коалиции. Бывший премьер-министр Аят Аллауи, возглавляющий партию «Аль-Иракия», заявил, что прекращает переговоры с нынешним премьером Нури Аль-Малики, лидером партии «Альянс за государство закона». В Пакистане, пострадавшем от сильнейших наводнений, обстановка в районах бедствия остается критической. Поступают сообщения о распространении инфекционных заболеваний. Вместе с тем сообщается, что уровень воды в затопленных регионах начинает спадать. Бывший греческий диктатор Димитриос Иоаннидис, отбывавший пожизненное тюремное заключение, умер сегодня в возрасте 87 лет. Иоаннидис играл ключевую роль в осуществлении военного переворота в Греции в 1967 году и установлении диктатуры черных полковников. У берегов Корейского полуострова началась новая серия крупных совместных учений военных США и Южной Кореи. Это были краткие новости.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – книжное обозрение Марины Ефимовой «Как выжить в новом климате». История света. Гость «Американского часа» – Джейн Брукс, автор книги об эволюции искусственного освещения. О пользе депрессии. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Небывалая жара в каком-то смысле уравняла Россию с Америкой, где от знойного лета часто страдает большая часть страны. Но, конечно, удар по неподготовленной к такой погоде россиянам оказался куда более сильным. Этот катаклизм дает представление о том, что ждет мир, которому угрожают катастрофические изменения климата. Об этом рассказывают новые книги, посвященные борьбе с всемирным потеплением и осознанием его последствий. Надо сказать, что такую жару эти вполне академические опусы читаются как репортаж из полымя. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
В июле демократы не смогли провести через Сенат законопроект, предусматривающий борьбу с глобальным потеплением. И хотя это было тяжелым ударом для тех защитников среды, кто считает изменение климата делом наших рук, они не сдают позиции, и поток литературы на эту тему не иссякает. Одна из новых книг «Война за климат» Эрика Пули как раз описывает политические бои за проведение радикальных мер борьбы с потеплением. По-моему, эта книга, написанная редактором журнала Bloomberg Business Week, интересна не столько читателям, обеспокоенным климатом, сколько тем, кто интересуется работой политической системы Соединенных Штатов. Автор, например, детально описывает действия противников радикальных мер.
Некоторые из них отрицают само потепление, другие – роль человека в этом явлении. Если им не удается убедить большинство, они начинают затягивать любые действия, связанные с климатической проблемой. Они пытаются привлечь на свою сторону центристов из клана защитников среды и, главное, использовать корпоративные интересы. В идеологическом плане они играют на экономическом спаде и безработице, то есть на насущных проблемах, которые надо решать в первую очередь. Такая политическая арифметика легко побеждает, и Конгресс откладывает в долгий ящик важнейшие законы, связанные с опасными переменами климата.
Эрик Пули в своей книге описывает борьбу Эла Гора, бывшего вице-президента, сделавшего войну с глобальным потеплением своей карьерой и своим крестовым походом. Или описывает, скажем, сомнительный с точки зрения левых либералов союз Общественного фонда защиты среды и промышленного комплекса. Этот союз лоббирует в Конгрессе проведение полумер, таких, которые бы не задевали базовых устоев промышленности. Книга Пули полна горького разочарования и в своих лидерах, и в народе, не желающем замечать климатической катастрофы. Но в сущности ее автор полон оптимизма, в том смысле, что уверен в способности человечества изменить климат планеты, как в ту, так и в другую сторону. Вторая книга о климате «Погода будущего» написана Хейди Куллен, научным сотрудником исследовательского института «Климатический центр». Книга рисует предположительную картину жизни человечества в уже потеплевшем мире. Картина эта, конечно, построена исключительно на предположениях, но поскольку авторами предположений являются известные ученые-климатологи и инженеры инфраструктур, то к ним имеет смысл прислушаться.
Для американцев, переживших в этом году волны небывалой жары, возможно, будет сюрпризом узнать, что за последние 50 лет средняя годовая температура в Америке поднялась на 2 градуса по Фаренгейту и продолжает стабильно подниматься. Если атмосферные условия будут оставаться прежними, то к 2050 году волны жары, приходившие еще недавно раз в 20 лет, будут повторяться каждые 3 года на всем американском континенте. А к концу столетия такая волна будет повторяться ежегодно.
Хейди Кулин, как и Эрик Пули, считает причиной глобального потепления промышленные газы, создающие парниковый эффект, а не загадочные и пока не объясненные явления природы. Но что бы ни являлось реальной причиной, само это потепление налицо. И потому перспективы, описанные Кулин в книге «Погода будущего», требуют нашего внимания и готовности.
Потепление станет причиной усиления засух в одних местах и наводнений в других. Это приведет не только к числу роста климатических беженцев, но и к усилению межнациональных трений. Таяние ледников и полярных льдов сделает затопляемыми области, ранее не знавшие наводнений. А те районы, которые страдают от ураганов, могут стать непригодными для жизни. В центральной долине Калифорнии, где находятся основные водные ресурсы штата, каналы и дамбы скоро окажутся в той же ситуации, в какой были дамбы в Новом Орлеане под напором урагана Катрина. Судьба больших городов видна на примере Нью-Йорка. Здесь самому большому риску подвержены два низинных района, чрезвычайно важных для жизни города. Область въезда в Голландский туннель, расположенная на 3 метра выше уровня моря, и аэропорт Ла-Гвардия, который всего на 2 метра выше уровня моря. Другая опасность гораздо ближе. Чем жарче становится нью-йоркское лето, тем большая нагрузка приходится на уже критически перегруженную городскую энергосистему.
Моя семья четверть века назад переехала под Нью-Йорк, и наш друг, в прошлом инженер Ленэнерго, предупредил нас, что система электроснабжения Нью-Йорка устарела, не предусматривает защиты от внезапных перегрузок, и что нас ожидают сюрпризы. Самым большим сюрпризом был blackout, затемнение, 14 августа 2003 года. В четверг в 5 часов вечера при температуре плюс 33 по Цельсию в Нью-Йорке погасли светофоры и уличное движение остановилось. Тут же выключились холодильники, кондиционеры, остановились лифты небоскребов и 600 поездов в сабвее. Как позже выяснилось, от контакта с разросшимися деревьями вышла из строя высоковольтная линия электропередач в штате Огайо. Но в результате каскадного эффекта одна за другой потеряли мощности 100 электростанций по всей северо-восточной части континента. На 15 часов без электричества остались 20 миллионов человек в Канаде и 45 миллионов в 8 штатах Америки. Изумляясь непредусмотрительности соотечественников, Эрик Пули пишет в книге «Климатическая война».
В XIX веке Алексис де Токвиль писал, что в Америке события часто переходят из сферы невозможности в сферу неизбежности, минуя вероятность. Неужели с тех пор ничего не изменилось? Или, чтобы взяться за дело, американцы ждут какого-нибудь поистине монструозного климатического явления? Засухи масштаба Даст Боул или удесятеренной Катрины?
Вопрос в том, за какое дело браться. За радикальные меры очистки среды или за понятные меры подготовки к неизбежному? За постройку мощных дамб, набережных, морских запоров, по примеру венецианцев? За модернизацию систем электроснабжения? За разработку новых видов энергии? За обживание новых сфер обитания? Одно ясно – идет яростная борьба за поворот общественного мнения в ту или в другую сторону.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Грандиозный blackout, который вспоминала Марина Ефимова, так напугал Америку, что она стала бережнее относиться к своей энергосистеме. Во всяком случае, в разгар жары, когда кондиционеры – единственное спасение от насилия погоды. Наученные горьким опытом, американцы включают энергоемкие приборы, вроде посудомойки или сушилки, только по ночам, когда меньше спрос на электричество. Я тоже экономлю энергию, держу под рукой свечку, приемник на батарейках и старомодный телефон с обычным проводом. Все это выручило меня в прошлый раз. О том, что отключилось электричество, я узнал только тогда, когда испуганно пикнул компьютер с разрядившейся батарейкой. Осмотревшись, я понял, что кондиционер не работает, радио молчит, солнце садится. На Нью-Йорк опускался знаменитый блэкаут 2003 года. Живописный закат на моей стороне Гудзона не предвещал стоявшему на другом берегу Манхэттену ничего особенного. Только когда жаркие сумерки стали сгущаться в безлунную тьму, выяснился масштаб катаклизма. Наползая на город, темнота съедала его, как история. Теряя небоскребы, остров пятился в прошлое, в небытие. Постепенно Нью-Йорк исчез, оставив вместо себя непрозрачные глыбы тьмы, о назначении которых местным было трудно вспомнить, а приезжим догадаться. Когда, подавленный происходящим и смущенный навязанным безделием, я вышел из дому, оказалось, что улицы заполнил онемевший народ, а присутствие толпы можно было узнать, лишь уткнувшись в спину соседа. В темноте обычно говорят шепотом. Эта ночь навязала молчание. Дождавшись своего часа, ночь поставила всех на место. Короткое замыкание сперва остранило, а потом отменило цивилизацию. Без нее же, как быстро выяснилось, нам нечего делать, разве что лечь спать. В тот жаркий день, точнее, в ту жаркую ночь, я впервые понял, как мы зависим от света, от элементарной, но электрической лампочки, сделавшей нас другими людьми. О том, как это произошло со всеми сопутствующими подробностями, рассказала читателям Джейн Брокс, автор, обративший на себя внимание критиков книги об истории искусственного освещения. Сегодня Джейн Брокс – гость американского часа. С ней беседует наш корреспондент Ирина Савинова.
Почему вы выбрали такую тему – освещение?
Я выросла на ферме и много писала о фермерском хозяйстве. И также захотела написать об электрификации сельской местности. В Америке сельская местность была электрифицирована на десятки лет позднее, чем городская. И я захотела проследить этот процесс. Я собирала материал, и тема увлекала меня все сильнее. Постепенно мне стало ясно, что книгу об электрификации было необходимо написать. Но начать нужно с первых огоньков, освещавших пещеры.
Расскажите нам вкратце историю этого огонька.
С первых ламп, сделанных из известняка, я и начала свою книгу. Со времен первой лампады в пещере и до конца 18 века человек мало преобразовал механизм освещения. Целью освещения служил контейнер с животным и растительным жиром и с каким-нибудь фитилем. Но сделать огонь ярче никак не получалось. Самый же конец 18 и начало 19 веков стали свидетелями просто-таки взрыва. Лампы освещения приобрели элегантность, и их устройство усложнилось. Для освещения стали использовать газ, а позднее – электричество. И человечество перешло от борьбы с темнотой к борьбе со светом.
Вы упомянули использование животного жира в первых осветительных лампах. Расскажите о роли китов и их жира.
Китобойная промышленность заняла ведущее место в производстве осветительного жира в 18 и самом начале 19 века. До этого пользовались местным жиром, доступным в той местности, где вы жили. В Средиземноморье это было оливковое масло, в Великобритании – говяжий смалец, в Америке – масло кедровых орехов. Китобойная промышленность коммерциализировала почти по всему свету производство жира для освещения и приобрела такую силу, что смогла полностью истребить в том веке некоторые виды китов.
Когда ввели газовое освещение и какое влияние оно оказало на жизнь людей?
Газовое освещение впервые стали применять в Англии в начале 19 века, откуда оно распространилось по Европе и попало в Америку через несколько десятилетий. Газ не только сделал интерьеры гораздо ярче, он изменил их жизнь. Раньше каждая семья имела собственную экономику. Теперь все стали связаны одной системой, системой освещения.
И потому оно не должно было быть дорогостоящим, так ведь?
Оно становилось дешевле с годами, но его стоимость следует рассматривать в сравнении с ценами на другие виды топлива. И нужно учесть тот факт, что его можно было иметь, только подключившись к сети снабжения. Например, газ был гораздо дороже керосина в конце 19 века, но цена на него уменьшалась со временем.
А потом появился Эдисон со своей лампочкой.
Над изобретением лампочки трудились многие, но Эдисону удалось это сделать первому. И он первым создал сеть распространения электричества, как это было с газовым освещением. Это было в 1879-м, когда он разработал более или менее надежную конструкцию лампочки. И долгое время в Америке ими пользовались только состоятельные люди или индустриальные бизнесы. Простой дом лампочка Эдисона попала уже в 20 веке. Другой факт. Электрический свет дешев, мы им с радостью пользуемся. И в связи с этим сократились часы нашего сна. Рабочая смена теперь покрывает все 24 часа суток. Окружающая среда тоже страдает, в первую очередь ночные животные, которые охотятся в темноте и нуждаются в определенной остроте зрения. Мигрирующие птицы теряют ориентацию. Впрочем, мы и сами потеряли ощущение своего положения во Вселенной. Свет мешает видеть звезды. Как ни парадоксально, освещение имеет много отрицательных черт.
Может, поэтому мы используем свечи в торжественных случаях, да и не только в торжественных?
Учтите, что свечи сегодня – это не свечи 16 века. Затем нужно было все время присматривать, чтобы не погасли. Они коптили, и от них исходило зловоние. Пользоваться современными свечами – одно удовольствие. Нас в целом привлекают старинные методы освещения. Они связывают нас с древностью. Одна свеча меняет все наше окружение. В комнате образуются тени, лица приобретают новое выражение, и свеча – особенный, непривычный способ освещения. Из-за этого всего мы пользуемся ими в особенных случаях. И свечи имеют историческое значение. Много веков они связаны с христианской церковью и с самой идеей света.
Все чаще встречаются сегодня компактные спиралеобразные лампочки дневного света, которые экономят 30% энергии.
Это интересное явление, и я только за то, чтобы найти заменитель лампочки накаливания из-за ее пустой траты энергии. Я вижу главную проблему с новыми лампочками в том, что они содержат ртуть. Если лампочка разбивается, ртутные пары распространяются по всему вашему дому. Если вы сознательный гражданин, вы не можете выбросить такую лампочку в мусор. А широко распространенные системы для возвращения их в оборот в Соединенных Штатах нет. И мне не нравится цвет их света. Однако через сотню лет мы их уже не увидим. Лампочка накаливания пробыла с нами 130 лет и уже уходит. И тот, и другой – временные решения проблемы освещения, которым на смену всегда приходят другие.
Как вы относитесь к ночной темноте? Вы не боитесь темноты?
Нет, я живу в городе на хорошо освещенной улице. По-моему, она даже слишком ярко освещена, и свет направлен не вниз, а в небо. Но это зависит от того, где вы оцениваете освещенность. Если окружающая среда вам знакома, темнота не мешает. Мне было бы приятнее, если бы на моей улице было темнее.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Жара опасна для тела, души и общества. Зной чаще умирают старики, совершается больше преступлений, больше самоубийств, люди чаще впадают в депрессию. Депрессия, однако, настолько распространенное явление, что новые исследования считают ее не только неизбежной, но и отчасти, как бы это ни звучало дико, даже полезной.
Об этом в журнале New York Times Magazine пишет в своем обзоре Иона Лерер. Я попросил Владимира Гадерсмана познакомить наших слушателей с этим материалом. Итак, депрессия. Что и кто находил в ней нечто полезное?
Например, Дарвин писал о депрессии, он сам страдал этим недугом и в своей автобиографии писал, что депрессия как бы тренирует человека, и он лучше защищен от крупных и внезапных несчастий, лучше, чем обычный здоровый человек.
Да, но вряд ли Дарвин утешит миллионы людей, которые страдают от депрессии. Но давайте, как обычно, начнем по порядку. Что это вообще такое депрессия? Откуда она взялась?
Современная наука считает, что депрессия начинается как процесс руминации, от латинского «руминария», то есть предаваться навязчивым размышлениям. А Дейл Карнеги, мне понравилось, он смешно это назвал явление «пилить опилки». Руминация – напрасная трата умственной энергии. Вот что это такое.
Да, это похоже на правду. Депрессия перерабатывает дух на опилки. Но где же тут полезность?
А вот два американских ученых, психиатр Энди Томпсон и психолог Пол Эндрюс, объявили, депрессия идет на пользу человеку. Они ссылаются на Аристотеля, который задавался вот таким вопросом, а почему люди, блиставшие талантом в области философии или в управлении государством, или в поэтическом творчестве, или в занятиях искусством, были меланхоликами? Некоторые из них страдали разлитием черной желчи, как среди героев Геракл.
То есть уже грекам нужны были антидепрессанты?
Возможно, но они бы не поняли слова, ибо сам термин «депрессия» от латинского «депрессио» — «подавление» — появился сравнительно недавно, в 19 веке, а широкое распространение он получил только в 20-е и 30-е годы 20 века. На протяжении же более чем 2000 лет депрессию называли «меланхолией». Этот термин впервые был введен Гиппократом, с греческого «черная желчь».
От депрессии страдали многие большие люди. Эйнштейн так и говорил, к величию есть только один путь, и этот путь проходит через страдания.
Ну, конечно, и Лев Толстой говорил нечто подобное. Сегодня наука пытается, наконец, понять механизм депрессии. При депрессии, говорят одни ученые, активизируется деятельность головного мозга в том участке, который отвечает за концентрацию внимания. И чем сильнее депрессия, тем активнее этот участок. Важно, что работа этой части мозга также стимулирует аналитическое мышление.
То есть депрессия и ум одного поля ягоды.
Ну, конечно, есть противники этой теории. Ученое сообщество раскололось. Оппоненты считают, что Томпсон и Эндрюс не учитывают всех форм депрессии. Бывают страшные депрессии, бывает депрессия хроническая, бывает депрессия постинсультная. Бывает, что человек бросает себя на произвол судьбы, перестает заботиться о близких, плюет на свой внешний вид, прекращает, скажем, мыться, ну и так далее.
Да, тут уже не до пользы.
Томпсон и Эндрюс соглашаются с этим аргументом. Их утверждение все-таки оно относится лишь к тем подверженным депрессии людям, которые реагируют на причину своих страданий, на тех, у которых депрессия действительно активизирует аналитическое мышление. Проблема, однако, в том, замечает Томпсон, что наше общество стало бояться депрессии как эпидемии.
Не дай мне бог сойти с ума, уж лучше посох и чума.
Вот отсюда возникло убеждение, что ее всегда надо лечить, применяя медикаменты. Но вспомним опять же древних. Кто умножает познание, умножает и скорбь, так сказано в Библии. Ни скорбь, ни печаль, хочет сказать Томпсон, не есть болезнь. И вот тут с ним невозможно не согласиться. В своей психотерапевтической практике Томпсон старается не пользоваться антидепрессантами. Он ссылается при этом на довольно яркий пример. Женщина, которая проходила у него лечение и принимала лекарства, сказала, что да, ей стало легче. Но как жила с мужем, мерзавцем и алкоголиком, так и живет. Просто теперь он кажется ей не таким уж ужасным.
Знаете, в конце концов, это неплохой результат лечения, сделать зло терпимым.
Ну, пожалуй. Дело в том, что многие такого рода больные впадают в зависимость от лекарства. И получается так, что их надо держать на них вечно. А решение проблемы, решение по сути, его нет. То ли дело психотерапевтические методы. Все-таки мне нравится понимание депрессии как крайнего проявления обычного процесса мышления. Работа этих ученых предупреждает, не стоит так уж оголтело, бездумно, что ли, думать, что человек создан для счастья.
Особенно думающий человек.
Верно. Это подтверждает статистика. Нейрофизиолог Нэнси Андерсон нашла формальные симптомы депрессии у 80% литераторов, обучающихся в знаменитой школе литературного мастерства в Айове. А Кей Редфилд Джемисон на основе биографии британских ученых и художников сделал вывод, что успешные представители творческих профессий страдают серьезной депрессией в 8%. раз чаще, чем в среднем по статистике. Ну, что там Айова? Наверное, Александр Сергеевич знал, что говорил, когда писал об Онегине. «Недуг, которого причину давно бы отыскать пора, подобный английскому спину, короче, русская хандра, им овладела понемногу».
Есть такой знаменитый трактат «Анатомия меланхолии». Его в 17 веке написал англичанин Роберт Бертон. Так вот, в нем автор говорит: «Я пишу о меланхолии, дабы избежать меланхолии. В меланхолии нет большей причины, чем праздность, и нет лучшего средства против нее, чем занятость».
Ну, прекрасно сказано. Что ж, если это такая занятость, как у Верлена, например, то да здравствует депрессия, ибо она, во всяком случае, один из источников творчества. Об этом, наверное, самое знаменитое стихотворение Верлена в переводе Пастернака. Оно называется, по слову Пушкина, «Хандра». И давайте закончим разговор о депрессии этими стихами. «И в сердце расстрава, и дождик с утра. Откуда бы право такая хандра? О, дождик желанный! Твой шорох — предлог душе бесталанной всплакнуть под шумок. Откуда ж кручины, сердце — вдовство? Хандра без причины и ни от чего. Хандра ниоткуда, но та и хандра, когда ни от худа и ни от добра».
To illustrate his last remark, Jonah in the whale, Noah in the ark, what did they do? Just when everything looks so dark.
Man, they said we better accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In-Between.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Соломон Волков, Марина Ефимова, Ирина Савинова и Владимир Гандерсман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».